Добрый день, добрый вечер. Я Ольга Бычкова. Это программа «Объектив», посвященная самым интересным журналистским материалам. Каждую пятницу мы обсуждаем самые заметные тексты в разных медиа с их авторами, журналистами и редакторами. Вначале кое-что из свежих публикаций. Новая газета с попыткой расследования, чего опасаются россияне, или исследования, если говорить более точно. Опасаются войны, но не с Украиной, а почему-то со всеми остальными на Востоке, Юге и Западе. Но Россия, конечно, их победит, так думает большинство респондентов или, по крайней мере, так отвечает. В Moscow Times тоже исследование «Гробы» подорожали на 74%. Здесь же цифры потерь российской армии в войне в Украине. По оценкам Пентагона, армия потеряла 615 тысяч человек, в том числе 115 тысяч убитыми. Закрытые, но просочившиеся данные российского Минобороны, кроме того, говорят о 48 тысячах пропавших без вести. Издание «Люди Байкала» рассказывает о том, как россиянки ездят в Китай продавать свои яйцеклетки. Есть множество агентств, рынок этот нелегальный в Китае, донорство такого рода там запрещено, доноры получают гонорары в $1000. Помогает ли обучение самообороне женщинам? Это выясняет новая вкладка. И не дает однозначного ответа. В условиях, когда домашнее насилие в стране не считается чем-то противоправным, уже сейчас 79% российских женщин, осужденных за убийство, защищались именно от домашнего насилия. Наконец, новая газета «Европа» продолжает тему моды на всевозможную эзотерику. Зачем российским телезрителям все эти натальные карты и астрологические прогнозы звезд шоу-бизнеса? Ответ очевидный, но не такой очевидный, как можно подумать, как может показаться на первый взгляд. А говорить сегодня с моими гостями мы будем о том, как во ВКонтакте, зеркале российского общественного мнения, реагируют на запрет child-free и вообще темы материнства. Что такое пушечное мясо на примере Донецкого военного училища и что происходит в российском фигурном катании, самом патриотичном виде спорта. А также, что Хизбалла и Хамас, эти террористические организации, делают в Европе и почему. Начнем прямо сейчас. Так называемая пропаганда child-free грозит теперь серьезными проблемами, в том числе многотысячными штрафами. На практике это означает, что любой разговор о материнстве, о трудностях материнства, о проблемах женщин в семье и с детьми может вылиться в судебные преследования. И это понятно буквально всем, по крайней мере, судя по тематическим пабликам во ВКонтакте, которые стали закрываться один за другим. Лора Тимирова из издания «Касса» обнаружила практически готовый социальный эксперимент. Лора, добрый день.
Здравствуйте, Ольга. Да, мы заметили, что администраторы ВКонтакте закрывают свои сообщества о рассказах женщин о родах, материнстве и беременности. На данный момент нам известно о закрытии как минимум 4 сообществ. Самое крупное из них — «Счастье материнства» на 150 тысяч человек. Следующее по аудитории — «Подслушано Child Free» на 50 тысяч человек, а также «Мама знает все» и «Правда о беременности, родах и материнстве» почти на 40 тысяч человек каждый.
Ну вот, например, там «Правда о Child Free» вы говорите, ладно, там есть это ужасное, кошмарное, противозаконное, уголовное слово «Child Free». Но «Счастье материнства» — это же про «Счастье материнства», это же наоборот, наверное, нет?
«Счастье материнства» был один из самых крупных пабликов, в котором женщины могли рассказать о реалиях опыта становления матерью. Они рассказывали о том, с какими проблемами здоровья они столкнулись во время родов, беременности, о том, они могли признаться даже в том, что пожалели стать матерью, и их бы там услышали и выслушали, поддержали. Но на данный момент российские власти пытаются вычистить из публичного пространства любые неидеальные картины материнства. На данный момент они пытаются запретить и скрыть с глаз любую картину семьи без детей.
Но давайте мы напомним, что действительно это очень все показательные примеры, потому что ВКонтакте — это самая популярная российская соцсеть или чрезвычайно популярная. И вот вы утверждаете, и другие данные утверждают, что это более 70% вообще россиян пользуются этой сетью. То есть это, ну, в общем, можно сказать, практически вся Россия. Паблики, о которых вы говорите, их закрывают по требованию Роскомнадзора, по требованию каких-то государственных структур, или сами их создатели и владельцы принимают такое решение?
Смотрите, те паблики, которые я сейчас назвала, закрылись сами, но они не первые, которые оказались закрыты из-за на фоне принятия закона о запрете пропаганды Child Free. Первыми стали паблики с мемами во ВКонтакте о Child Free. Это стали два одноименных паблика Child Free и Child Free Humor. Но в самом большом из этих сообществ было 126 подписчиков. Они были закрыты еще до внесения нынешнего закона.
126 да, человек
126 человек. Закрыты в конце сентября, за несколько дней до внесения закона в Госдуму. Тогда прокуратура заявила, что эти паблики противоречат, наносят вред нравственности граждан. Затем ВКонтакте самостоятельно начал скрывать паблики, в которых, в названии которых было слово «Child Free». На октябрь мы насчитали как минимум 5 сообществ, при входе в которые появлялась плашка, что сообщество может содержать недопустимый контент и поэтому недоступно для просмотра. И уже в конце октября, перед, кажется, одобрением Госдумой, если я не ошибаюсь, да, после внесения, но перед окончательным одобрением, они стали админы сообществ о материнстве, об опыте материнства, стали закрывать свои сообщества. Как, например, сказали администраторы сообщества «Счастье материнства» на 150 тысяч человек, в своем заявлении в дружественном паблике «Счастье быть женой» они написали, что они не готовы модерировать все посты за 9 лет существования сообщества, и поэтому они сносят все, чтобы не попасть под чудовищные штрафы.
Давайте мы уточним просто для тех, кто, может быть, не очень помнит статьи, связанные с этим и другими законами. То есть, например, кто-то опубликовал какой-то пост или комментарий, не знаю, там 5 лет назад, например, чтобы его найти и прокрутить, нужно промотать много-много-много километров этого паблика, правильно? Миллионы букв и текстов. И где-нибудь, может быть, раскопать. Но, тем не менее, даже такой глубоко закопанный комментарий может стать предметом для разного рода неприятностей.
Мы разбирали этот закон с юристами Максимом Оленчевым из первого отдела и Дарьяной Грязновой. И они нам сказали, что пока абсолютно не ясно, как будет применяться этот закон. Из-за его размытой формулировки прилететь может любому человеку. В самом законе прописано, что пропаганда Child Free — это распространение информации, направленной на формирование привлекательности отказа от деторождения. И из-за такой размытой формулировки администраторы стараются скрыть любые посты, в которых упоминалась негативная сторона материнства, чтобы защитить себя и своих подписчиков от штрафов. В законе прописано, что за распространение пропаганды Child Free гражданам грозят штрафы до 400 тысяч рублей, должностным лицам до 800 тысяч рублей и юридическим до 5 миллионов рублей.
То есть, если мы говорим о пабликах во ВКонтакте, то это 400 тысяч рублей тому, кто что-то там такое прокомментировал или запостил, правильно? Или тому, кто держит этот паблик?
и тому, кто держит, и тому, кто распространяет. Мы не знаем, как будет применяться закон, в этом проблема. Юристы полагают, что он будет применяться аналогично с принятым в декабре 22-го законом о запрете пропаганды ЛГБТ. Мы помним, как он применялся. Он применялся против активистов, против книг, против кино с привлекательным изображением ЛГБТ, как они это называют. Есть вероятность, что закон о запрете пропаганды Child Free может применяться аналогичным образом, но мы не знаем, как точно он будет действовать.
Потому что это плохо прописано в законе, или потому что нет нормативных актов до сих пор, или и то, и другое?
Как минимум из-за размытой формулировки, из-за того, что не определено, что конкретно является пропагандой. По сути, этим может стать пропагандой может стать любое высказывание, которое не негативно описывает семью без детей. Исключение, важное исключение по...
Не, которое, можно Кирилла? Я уточню? Можно, извините, давайте. Пожалуйста, можно я уточню? Просто чтобы все, кто вас сейчас слышит, они так же, как я, поняли, что они правильно расслышали. Те, кто не негативно описывает семью без детей. Правильно? Вы так сказали. Не негативно. Да. То есть не то, чтобы они восхваляют, например, семью без детей, а они не говорят, что это плохо.
Да, именно так.
Ну, фактически так получается.
Фактически, да, продолжайте, пожалуйста. Я могу даже зачитать точную формулировку. По сути, закон запрещает формирование социальной равноценности, рождение детей и отказа от деторождения. Вот точная формулировка. Но при этом по просьбе патриарха Кирилла исключением является изображение монашества и обета безбрачия. Их, про них говорить можно.
То есть это поощряется. Потому что власти понимают, что вот в эту сторону толпа не ломанется, конечно. Судя по всему. Но мне кажется, что вообще вся эта история, которую вы описываете... А, да, кстати, извините, а о каких цифрах идет речь? Вот в этих пабликах, ну, вы сказали, что в одном из них там 100 с чем-то человек, а в других там же какие-то, в общем, достаточно массовые такие площадки.
Это были достаточно крупные паблики. В самом большом части материнства было более 150 тысяч человек. В «Подслушано Child Free» более 50. В сообществах «Мама знает все» и «Правда о беременности, родах и материнстве» почти 40 тысяч человек в каждом.
Угу. Ну, я, собственно, к чему, что хочу сказать, что поскольку все это происходит ВКонтакте, и это действительно такое место, потому что мы понимаем, что там может быть подписчиков одно количество, а людей, которые хотят посмотреть, другое. Но это все говорит о том, что на самом деле люди, вот просто пользователи, там не юристы, не знаю, там публицисты, не эксперты, а просто люди, которые обмениваются своими жизненными историями, там просят совета, советуют другим, обсуждают какие-то темы, ругаются, да, ну как это обычно происходит во всех таких местах. Люди, на самом деле, прекрасно понимают цену этим всем законам и инициативам. То есть, если они сносят все, что вообще касается материнства, детей, там, беременности и всевозможных связанных с этим проблем, в любом ключе и с любым отношением, они, значит, понимают, что закон, вот он вот такой вот странное дышло. Мне кажется, это какой-то удивительный совершенно вывод, который много говорит нам об умонастроениях людей и, может быть, о том, что называется, не знаю, там, двойная, как это называется, двойная мораль, да, или что это такое двойное бывает, как вы думаете?
Я думаю, администраторы просто не готовы брать на себя огромные штрафы и подвергать риску своих подписчиков, поэтому они убирают любые формулировки, которые могут поставить их под угрозу. На самом деле мы не знаем, как будет применяться закон, поэтому обезопасить себя на 100% от него невозможно. Но как минимум скрытие таких постов и удаление из подписок сообществ со словом Child Free может помочь себя защитить, как минимум на какую-то долю процента.
Да, спасибо вам большое. Это Лола Демирова, издание «Коса». Мы говорили о том, как во ВКонтакте закрываются паблики, которые так или иначе посвящены материнству или Child Free, и что все это на самом деле может значить. Спасибо вам большое, Лола. Читайте «Косу». Трудно отделаться от предположения, что все эти государственные разговоры о рождаемости и о Child Free связаны не столько с заботой о сохранении народа, сколько с этим безумным милитаризмом и необходимостью воспроизводить будущее пушечное мясо. Как расходуются человеческие жизни? Это наглядно видно на примере судеб выпускников одного конкретного учебного заведения Донецкого высшего общевойскового командного училища. Их изучил Александр Атасунцев. Александр, добрый день.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Итак, вы рассказываете о том, что в 2022 году выпустилось 74 лейтенанта. Какая статистика дальше?
Из 74 лейтенантов вот на данный момент, если погибли уже 17 человек. Мы это узнали благодаря некрологам в социальных сетях. И это на самом деле нужно понимать, о ком идет речь. То есть речь идет об офицерах, которых готовили 5 лет. То есть это молодые люди, которые закончили школу где-то в 2017 году. Они поступили в это Донецкое училище и выпустились за званиями через 5 лет, за званиями лейтенантов. То есть это соответствует позиции в войсках, должности командира, командира взвода. Это очень высокие потери для офицерского состава. Ну, представляете, да, то есть там государство потратило 5 лет, чтобы обучить людей, а в итоге они... Причем есть люди среди них, выпускников, среди лейтенантов, которые погибли, по-моему, в первые 3 недели после начала, после того, как они вышли из университета. Потому что для некоторых из вот этих 74 еще и провели досрочный выпускной экзамен, и в апреле, а не в июне, они уже буквально с плаца, с торжественной, значит, церемонии выпуска отправились на войну. И первые погибшие уже через 2-3 недели уже были у них.
Простите, пожалуйста, а это... как бы статистика для военной ситуации, она разве странная? Разве этих людей 5 лет учили не для того, чтобы они пошли на фронт, на передовую, ну и, возможно, там погибли, да, вот один из четырех, каждый из четырех?
Не, ну, конечно, она странная в том смысле, что это же не... то есть кого готовит Дон Ваку? Дон Ваку готовит, ну да, мотострелков и танкистов, но лейтенантов, то есть командиров взводов, и потом они по ходу службы становятся командирами роты. То есть это люди, которые командуют там от 30 до 100 плюс человек. Просто по потерям среди офицеров можно, в общем-то, судить о том, как Россия ведет войну в Украине. То есть эти люди наравне с, там, с пехотинцами, ну, с рядовыми, участвуют в штурмах и так далее. И, конечно, учитывая, что это я буду цитировать более продвинутых военных экспертов, с которыми мы тоже говорили, а если учитывать, что вот Россия ведет войну так, как она ведет войну, то, конечно, в этом... мало что есть удивительного. Хотя, ну, потому что офицеры наравне с пехотой бросаются в бессмысленные штурмы, и главный критерий эффективности армии — низкое число потерь, а количество захваченной территории. И второй момент. На самом деле, даже по потерям там, российской армии, это все равно довольно высокий показатель. То есть если в случае с Дон-Ваку с одного выпуска погиб почти каждый четвертый, а всего за 4 года работы этого учебного заведения погиб каждый 10-й выпускник-офицер. Так вот, ну, у Рёйтера, не помню, правда, когда, мы цитируем этот материал в тексте, у него было похожее исследование с Рязанским вот этим десантным училищем. И там получилось, что... Там, правда, за 10 лет выпуска они считали. Там получилось, что уровень потерь 4-5% среди выпускников, тоже как бы офицеров, училища 4-5%. Но вот у нас среди всех 10%, а среди только выпускников 22-го года почти каждый четвертый. То есть даже по этим российским меркам, которые довольно высокие, потому что мы знаем, как ведет войну Россия и как она распоряжается человеческим ресурсом, это все равно зашкаливающие совершенно числа.
А 4% — это тоже высокие потери считаются?
Ну, тут сложно сказать. Ну, учитывая, что, какие вообще у России потери, да, то, наверное, для современной войны, я тут как бы, мне кажется, за последние годы вообще размылось понимание того, что там для современности какие потери можно считать адекватными. Но, наверное, для продвинутой армии какого-нибудь американского образца, я думаю, что, конечно, да. Ну, то есть ввязываться в кампанию, в которой у тебя вот там в день гибнет там 100 и больше человек, ну, это довольно экстремально по современным меркам.
Вы пишете, что российское командование с самого начала воспринимало донецких и луганских как второй сорт в некотором смысле, которые пускали в расход без сожаления и раньше, и теперь. Почему вы такой вывод делаете?
Ну, это цитата военного эксперта в тексте. А во-вторых, вот недавно мы все видели вот этот слив там записи разговора Александра Бородая, в котором он, в общем-то, не только там, ну, не про донецких, луганских говорит, но он говорит в целом, например, про добровольцев российских, которые, в общем-то, воспринимаются как военных второго сорта, типа лишних людях. Ну, вот это он говорит про российских военных. Но как донецким, луганским с самого начала войны отношение было еще хуже. Во-первых, почему хуже? Не только потому, что там они какие-то особенные, а потому что не было каких-то средств контроля за тем, как идет мобилизация, в каких условиях воюют люди. Если у нас там в России, даже с учетом цензуры, того, что изгнаны СМИ и так далее, у нас все равно в инфополе время от времени возникают какие-то совершенно вопиющие примеры, и даже власть даже как-то пытается на них реагировать. Вот время от времени. И Z-блогеры про это часто пишут, и независимые медиа. То есть все равно скандалы всплывают. Вот много вы припомните каких-то вот таких ситуаций с донецкими и луганскими. Это не значит, что они не происходят. Это просто люди находятся заранее в более бесправном положении, чем, например, российские мобилизованные. И с ними, зная, что вообще нет никакого контроля, потому что мало кто из журналистов этим занимается, ими там распоряжались, особенно первые полгода войны, до того, как ДНР и ЛНР присоединили к России, ими распоряжались просто совершенно. И плюс экипировка была намного хуже. То есть мы помним эти фотографии начала войны с винтовками Мосина, значит, этой форме, как в мешках люди стоят там на несколько размеров больше. Она не просто там какая-то советская, а я не знаю, Первой мировой войны. И поэтому, конечно, из этого всего, и я еще помню по началу войны, когда ты говоришь с военными оттуда, я имею в виду с Донбасса, то есть какие признания звучали, в том числе, что российской армии можно было услышать к ним, как их называют там, одноразовыми и так далее, применяя в штурмах. Но, ну да, конечно, это в этом смысле вот эта история про Дон Бакун тоже это иллюстрирует. Вот в том числе, почему объясняются такие высокие потери. Вот именно отношением, вот как местного командования к этим людям, вот такое, так и российского военного руководства. В этом смысле эта история показательна еще и с той точки зрения, что когда там вот эта оправдательная конструкция, да, вторжение в Украину, вот ее важнейший столб — это защита русскоязычного населения Донбасса. Эти люди пострадали в результате этой войны вот по эту сторону фронта больше всех. И как бы жертву, которую... Ну и вообще в целом я, честно говоря, считаю, что если мы говорим про трагедию войны в Украине, мы, конечно, картина будет неполная, если мы не будем говорить и о трагедии, и жертвах, которые принесли люди на Донбассе. Просто они ее принесли, будучи обманутые Россией. И если мы соглашаемся, что война началась не в 2022 году, а в 2014 году, то мы, конечно, не можем не говорить и про жертву, которую они принесли. А она совершенно страшная в том смысле, что эти люди были обмануты, они были цинично, абсолютно и жестоко использованы, и Поэтому говорить про, там, про защиту русских Донбасса, ну, это просто смешно.
У вас в вашем материале есть несколько примеров реальных людей, реальных судеб, вот, офицеров, которые выпустились из этого донецкого командного училища. Расскажите о ком-нибудь, кто произвел нас вам, или чья история произвела на вас самое большое впечатление.
Там много, они все, к сожалению, очень трагические. Ну вот, например, там один из главных героев как бы текста, это вот танкист, выпускник 22-го года Данила Башидзе. Это, в общем-то, парень, вот, чтобы понимать, да, вот условия, да, в которых как будто люди жили. Они в 2014 году, сколько он, в 8 классе учился, когда началась война, они жили в село Зайцево. Село Зайцево в 2014 году, прямо через него прошла линия соприкосновения. Там потом позже откроют один из КПВВ, контрольный пункт там въезда-выезда, по-моему, это называлось, когда могли еще с территории ДНР, ЛНР ездить на территорию Украины и наоборот. Ну, потому что там просто линия фронта, она прям пролегла через село, это довольно удобно. И там, конечно, постоянно были какие-то обстрелы. В этом смысле это там не какие-нибудь там более отдаленные районы. То есть это люди, которые детство которых пришлось во многом, ну, вот в случае с Данилом точно, на какие-то боевые действия. И вот мы общались с его мамой, чтобы понять вот мотивацию, да, что заставляет человека идти в военное училище. Она очень многие, мне кажется, важные вещи проговорила про Донбасс в целом. Во-первых, нет работы, нет довольно тяжелая вообще ситуация. И тут как бы аргументация, почему человек идет в военное училище, была, что ну, у него хоть какое-то военное образование будет. Хотя она признавала, что там боялась войны, не хотела бы, чтобы он ушел на войну. Но тут как бы показательно, что да, пошел, что потом как бы решил, что хочет, значит, защищать Донбасс. То есть тут уже с моей точки зрения, конечно, мне не очень, не до конца понятно, как можно вот той ситуации, в которой он оказался, да, ДНР, ЛНР, идти, конечно, в военное училище, имею с точки зрения рисков, знаю, какая вообще ситуация. И она там тоже предается, например, я не знаю, в тексте или у нас еще просто есть видеосюжет о том, что к военным уже такое было отношение, потому что достала всех война и так далее. Но все равно вот отучился. Ну и потом они вот как бы, это такие парни, которые, в общем-то, горели вот этой историей защищать, значит, свою землю, как вот они это себе представляли. Потом добровольцами пошли. И вот в каких-то вот этих вот идиотских штурмах, когда колонны вот просто идут, всех на виду, и, в общем-то, и погиб. Погиб довольно страшно, сгорел в танке. Вот год даже не могли его земле предать. Потом достали им как-то, смогли туда, видимо, войска пройти,
а
нашли
почему,
эту колонну.
А почему его не могли похоронить?
Ну, он считался же без вести пропавшим, насколько я понимаю. И нет же справки, я думаю, что не давали справку, скорее всего. Только, конечно, надо вспомнить детали, но я предполагаю, что, наверное, справку не давали о смерти.
Не, ну вы просто скажите чуть подробнее, потому что не все прочитали этот материал.
Ну да, она объясняет, что ну, в такой ситуации, когда там попали в колонну, разбили, значит, горел танк, и потом вот к нему почти год не могли пройти. Там, конечно, ну, там мало что осталось, да, из останков.
То есть в этом танке остались останки погибших людей.
Да, и через год...
Могли пройти, потому что этот танк находился, в общем, в самом эпицентре боевых действий все это время.
Да. И вот только вот недавно удалось достать оттуда прах. И вот похоронили этот прах. Вот в конце октября только. И вот на годовщину гибели. Ну вот сколько было, получается? По-моему, 99-го года рождения. 24, в 2014-м он погиб. Ну, в общем, да, у нас там еще второй герой. Там, понимаете, там помимо того, что там каждый четвертый почти погиб, там большинство остальных контужены или ранены. Это нам уже там рассказали. Это тоже на самом деле. Просто такая получилась... Нам рассказал вот человек, который там... Донбаку работает, который поддерживает связь с выпускниками. Ну и плюс так получилось, что это, понимаете, в чем эту историю было удобно расписывать? Потому что курсанты Дон Баку, они вот с самого начала были такими очень... Любимый такой был сюжет для пропагандистов российских, потому что единственное военное училище, там все парни, значит, глаза у всех горят, все очень замотивированные, все такие патриотичные, мысли патриотичные, готовые защищать, там, воевать за Донбасс, ставят ДНР, ЛНР. И это прям, это вот время от времени появляются сюжеты, они до сих пор выходят. Вот там либо кто-то ранен. И поэтому, в смысле, огромное количество было материала, и было не так сложно делать какую-то ресерч на эту тему. Но действительно, огромное количество раненых. И вообще вот у нас там есть один герой, который контужен очень тяжело, и вот он его в итоге комиссовали. Вот он, ну тоже вот он говорит, он правда с пролетарского района Донецка, то есть я думаю, что это не Зайцево, это, наверное, получше все-таки, это такой дальний район от линии соприкосновения был с 2014 года. Но все равно он тоже вот, говоря о своей мотивации, вот он сейчас говорит, что, ну вот как надоела эта война, что если бы вот не ранение, он бы вернулся, потому что вот он ездит по состоянию здоровья, я так понимаю, лечиться в Ростов, и вот его Ростов на него производит впечатление, потому что тихо, можно выйти вечером, нет комендантского часа и так далее. Ну, я все понимаю, но это вот, конечно, такое искажение немного, да, то есть уже в нынешней ситуации, понятно, идет война, но в целом-то, ну, так же раньше жили-то, в общем-то, пока все это не началось. И, ну, просто вот в случае с этими молодыми людьми, для них, ну вот с восьмого класса, вот у него, да, вот он живет в состоянии, когда ДНР, ЛНР воюют, теперь вот этот, это еще более ужасная, более страшная война. У нас там героиня, она говорит о том, что, в общем-то, понимаете, я думаю, что, конечно, если этих людей вернуть в 14-й год и спросить, показать все, что будет дальше, конечно бы они... сказали, что оно того не стоит. Я, ну, мне почти в этом не сомневаюсь.
Да,
просто их трагедия...
Да, разумеется.
Их трагедия в том, что им, да, их вот так вот использовали. То есть они еще как бы особые, понимаете, вот хочется тоже проговорить, чтобы зритель это тоже понимал, наверное. Они особые в том смысле, что это, знаете, не русские добровольцы, которые идут сейчас за деньги убивать украинцев. Это немножко другая ситуация. И это все гораздо, мне кажется, более было страшных условиях для них. И там в каком-то смысле бесправно, несмотря на то, что эти ребята добровольцы. Но по потерям видим, в каком вообще аду они в итоге оказались со своими вот этими патриотическим запалом.
Спасибо вам большое. Это Александр Атасунцев с материалом в важных историях. Прочитайте обязательно. Еще о том, как государство использует живых людей как подсобный материал. Но уже на этот раз не только взрослых дяденек, но и совсем маленьких девочек. Фигурное катание. Скажу честно, я не слежу за тем, что там происходит, но вот прочитала разбор в издании «Продолжение следует». Там утверждается, что это теперь или еще больше, чем раньше, самый патриотичный вид спорта. Павел Коныгин с нами на эту тему. Павел, привет.
Привет, Оля.
Ну, вот скажи мне, все-таки, не понимаю до конца, но с другой стороны, я и не спортивный комментатор. Каким образом вот это вот катание на коньках под красивую задушевную музыку можно использовать для патриотического воспитания?
Я тоже не спортивный комментатор, но мы решили разобраться, собрали материал, выпустили видео, текст тоже. Это популярный вид спорта, один из самых любимых в нашей стране. Все, что любимо в нашей стране, к сожалению, начинает привлекать внимание власти. Так сложилось, собственно говоря, так сложилось в путинскую эру, такое вот правило. Поэтому большие бюджеты направляются туда, где есть внимание россиян, где есть внимание зрителей, внимание публики. То есть, по сути говоря, власть действует как, знаете, как бизнес в своем роде, да, используют, так сказать, рекламные возможности, рекламные емкости тех форматов, которые привлекают внимание. Поэтому артисты, спортсмены, телеведущие, все, кто в нынешнее время обладает неким ресурсом, неким медийным ресурсом, они должны, по мнению государства, вступить с таким государством в некую коллаборацию. А чаще всего, даже об этом и говорить не приходится, что кто-то чего-то должен. Чаще всего сами эти люди идут вот так вот с протянутой рукой, государственному бюджету подстраиваются и получают оттуда за свою лояльность определенные ништяки. То же самое вот случилось и с фигурным катанием. Причем не сразу, а постепенно. Если помните, еще знаменитая история с Антоном Сихарулидзе, с этой парочкой, да, которая не получила единственные золотые медали, а вынуждены были они их разделить с представителями вот, значит, еще одного недружественного нам западного государства, да, помните? И какой поднялся тогда вой пропагандистский по этому поводу. Собственно говоря, вот с тех примерно времен, да, фигурное катание, оно потихоньку-потихоньку стало вот обрастать каким-то таким пропагандистским налетом. И вот сейчас в полной мере это все работает. Посмотрите на Плющенко, посмотрите на Авербуха. Все эти люди не только являются такими верными псами режима, хотя на самом деле по-дурацки это звучит, не псы они никакие, просто люди, которые отрабатывают бюджеты, получаемые, но тем не менее, они самые главные патриоты. Самые главные патриоты от спорта. И при всем при этом они еще и организуют некие мероприятия, какие-то школы, какие-то, значит, выступления, какие-то показательные мероприятия, в том числе и на телевизионные форматы, под которые получают гранты бюджета по десятки, сотни миллионов рублей за то, что, собственно говоря, организуют спортивные мероприятия, где даже патриотизм-то на самом деле не пахнет. Там у них катаются люди, дети, значит, под музыку западных исполнителей. Мы вот нашли, там, например, Doja Cat, да, там, значит, или Кристина Агилера. То есть вот под такой вот, под аккомпанемент этой, значит, этой музыки устраивают мероприятия, которые называют патриотическими. И вот что-то должно, значит, там быть патриотичным. И получают за это десятки миллионов рублей.
Слушай, а скажи, пожалуйста, вот я думаю, это фигурное катание, оно такое же популярное, как раньше это было в советские времена, потому что я помню свое советское детство, и там все просто, когда были какие-то соревнования, и там выступали какие-то наши фигуристы, и все бросали и садились на это смотреть. Мне всегда казалось, что это очень скучно. Ну, ладно, я думала, ну ладно, ну людям же нравится, наверное. А сейчас что, вот тоже так же, когда происходят какие-то соревнования и выступают какие-нибудь знаменитые спортсмены и спортсменки, то тоже вот так вот прям народ все это вот так бурно обсуждает и забывает обо всем остальном?
Получается, что так. Это один из самых любимых видов спорта. Опять же, спорт здесь может быть весь натяжка, кто-то скажет, что это, в общем, никакой не спорт, но тем не менее, раз так повелось, что люди это смотрят, и это любимо в народе, значит, государство сюда начинает лезть своими ручками и пытаться как-то капитализировать на этом свои собственные пиаровские возможности, да? Поэтому...
Ну да, понятно, да.
Здесь, ага. Можно, ну, здесь, скажи... здесь можно в чем-то винить самих спортсменов, кроме того, что они становятся просто жертвами, да, жертвами этой ситуации, иногда не могут ничего особенного сделать, потому что, ну как себя повести иначе, да, в ситуации, когда к тебе приходят и говорят, что у тебя нет выбора, либо спортивная карьера, либо ты должен, соответственно, быть проводником, там, да, амбассадором, условно говоря, партии власти, или конкретно стать доверенным лицом Путина.
Ну да, там есть еще один аспект, который тоже в этом материале затрагивается. Это то, что все звезды, которые там выступают, это очень-очень юные люди, если не сказать дети. И там где-то там в 17 лет уже эта карьера подходит к своему пику и заканчивается. Но вот опять-таки, насколько я помню из своего детства, конечно, там были, наверное, все это выглядело по-другому, но тем не менее, мне казалось, что прежние советские чемпионки были все-таки взрослыми женщинами, а не вот этими вот малолетками.
Да, да, этот спорт, конечно, эксплуатирует именно детей, но это уже другой аспект, да, это уже больше про бизнес, про непосредственно зарабатывание денег, славы, репутации всего на свете, и вот тут Беридзе одна из таких акул, которая, собственно, поставила в чьей школе вот это на поток поставлено производство таких скоропортящихся, прошу прощения за такое циничное слово, звезд, но действительно так оно и есть. В ее школе загребают молодых девочек, подростков, совсем еще юных, даже не подростков, а младшего возраста детей. Растят.
Ну, то есть это какого возраста? Вот там скажи, ну, там какая вот эта хронология?
Ну, расцвет, полный расцвет, кульминация, да, или ожидаемый пик происходит в 14, 15, 16 лет. После этого, конечно, возможности уже не те. Они эксплуатируют как раз-таки несовершенство юного тела, девочки-подростки, да, когда они могут совершать головокружительные в прямом смысле и переносном этого слова пируэты, на что уже не может сделать человек в более взрослом возрасте, да, даже в возрасте там 20 лет. Поэтому 18-летние девчонки, они уже, можно сказать, уходят на пенсию. Уже мы практически не видим 18, 19, 20 лет никаких больших звезд у Тутберидзе, которые там чего-то завоевывают. И...
Ну и они идут, да, и они идут во все вот эти ледовые шоу, и дальше уже наступает как бы другой жанр и другой спорт.
Понятно. Другой, но опять же, там карьера тоже, к сожалению, очень короткая и не обязательно яркая, потому что самый главный потенциал, который успевают нарастить, он, конечно, получается только в момент вот этих вот больших побед, которые очень быстрые, и, к сожалению, после них отношение к этой звезде уже совсем другое.
Да, как-то в 21 веке, конечно, такой подход кажется довольно странным, прямо сказать, не знаю. Спасибо большое Павлу Каныгину. Это издание «Продолжение следует». Мы говорили о том, почему и как фигурное катание стало главным патриотическим видом спорта. Ну и последняя на сегодняшний день тема – это Ближний Восток. Куда без него? В этот раз Ближний Восток в Европе. Об этом у нас пойдет речь в Германии. Хамас и Хизбалла были признаны террористическими организациями относительно недавно, буквально в самые последние годы. Что Хамас и что Хизбалла делают в Европе, поговорим об этом с израильским журналистом Нателлой Болтянской. Нателла, привет тебе.
Привет, Оля. Ну, краткий ответ на твой вопрос, да, девушка, что вы делаете сегодня вечером? Все. Это именно так, потому что Германия, ну, собственно, мы обсуждаем в известной степени мою статью, которая вчера вышла в издании «Детали», в котором я работаю, и речь идет о том, что широко распространены сети обеих организаций под разными личинами в Европе вообще и в Германии в частности. Связано это с тем, что Германия, в общем, как бы исторически имеет, должна иметь прививку от антисемитизма, от антисемитских действий, но это не так, поскольку время идет, и европейский антисемитизм за последние годы очень сильно развился. Я бы связала это, я много пишу на эту тему, с гиперактивностью ряда государств по белому свету. Речь идет и об Иране, речь идет и о Катаре. Ну, Катар немножко больше специализируется на Соединенных Штатах Америки, в частности, на университете. Ну, хотя так, между делом, сколь я помню, аэропорт Хитроу тоже принадлежит Катару, и универмаг Хэротс в Лондоне тоже, да. Но мы вернемся к Германии. Они и Хамас, и Хизбалла под разными лицами используют возможность пропаганды, вербовки и осуществления непосредственно террористической деятельности в рамках уважения к религии. Потому что немалое количество деятельности проводится через мечети, через исламские центры. И при том, что мы, например, мы знаем, что Хамас был признан террористической организацией там в Америке, ну, сильно не вчера. Но всегда можно назвать там фонд такой-то, да? И на то, чтобы доказать прямую связь между этими организациями, уходит определенное время, и более того, они реально почкуются, как такие вот прямо хорошо растущие растения. Потому что вот там был в Германии фонд. Был в Германии фонд Алякса, который ключевой фонд в сборе средств, фандрайзинге для Хамаса в западных странах. Но потом Министерство внутренних дел Германии аж в 2002 году объявила его, так сказать, некошерным и запретила его деятельность. Ну так а что? Тут же появился фонд там Блаблакса, например. Это все делается именно так. По примеру Америки, которая сейчас тоже очень, кстати, с этим серьезно сталкивается, было там, по-моему, в 2007 году расследование фонда Святой Земли, который террористические связи просто негде клейма ставить. Ну ничего, все бывшие непосаженные его активисты сейчас руководят там каким-нибудь мусульмане, американские мусульмане или мусульмане за Палестину. Я даже специально не называю конкретные организации. Теперь, что касается...
Ну, а все-таки, да, все-таки деятельность, да, потому что против кого направлена деятельность этих организаций или за кого, я не знаю, за, в Европе, например. То есть они... Да, но они как бы занимаются деньги. Деятельностью, которая направлена на ближневосточный регион или, например, против тех стран, которые их приютили.
Две, оба вида активности интенсивны, потому что, с одной стороны, собираются средства для того, чтобы перебросить деньги Хамасу и Хизбалле, и уже есть как бы технологии, то есть это может проводиться как частный перевод, это могут быть наличные деньги, которые куда-то передаются, и это может делаться через пункты обмена валюты. Большие средства переводятся, потому что, в конце концов, эти обе организации на какие-то средства копают тоннели, и выпускают свои ракеты. Не так давно Германия задалась вопросом, какая, собственно, часть гуманитарной помощи, которая выделяется Газе, на какую из этих частей были построены эти многокилометровые тоннели и запускаются ракеты. И выяснилось, что, во-первых, очень много товаров двойного назначения, да, потому что ни для кого не секрет, что отрезок трубы можно использовать для того, чтобы по ней воду запустить, а можно можно ее использовать в качестве, ну, как это, компонента ракеты. Кроме того, закупаются непосредственные предметы. Вот меня поразила совершенно история. В Германии были арестованы, по-моему, трое, один не в Германии человека, которые, они представлялись как владельцы компании по производству игрушек. И они закупали кучу всяких предметов. И вот, в частности, после 7 октября был обстрел Хизбаллой с севера одного из израильских кибуцев и этим самым беспилотником. И когда потом изучали его останки, выяснилось, что компоненты этого беспилотника, работающие части, включая электронику, производились в Германии. То есть уже наступает понимание, что как-то вот эту вот всю историю надо контролировать. Но другое дело, что активность этих организаций раз. Вот этот тренд антиизраилизма, который, на мой взгляд, безуспешно пытается сказать, что он антиизраилизм, а не антисемитизм, она на сегодняшний день такова, что обе эти организации и все, так сказать, сопутствующие, помогающие им институты, они все находятся в положении борьбы за святое дело. Что с этим делать, я, наверное, плохо себе представляю. Хотя я знаю, что именно Германия начала такой процесс. Они депортируют людей, которые связаны с террористической деятельностью. Я честно скажу, что я попыталась в рамках журналистского расследования найти кого-то из адвокатов, кто этим занимается, и кто бы мне мог рассказать, как выглядит этот процесс. Но пока мне этого сделать не удалось. Тем более, что мы знаем немалое количество людей, непосредственно связанных с терроризмом или пособничающих, они являются гражданами тех самых стран, в которых все это происходит. То есть гражданина Германии, наверное, сложно куда-то депортировать, если он родился и вырос там. И очень часто речь идет о людях, о молодых людях, которые пытаются или совершают успешные действия против еврейских организаций, синагог, возможно, посольств. Более того, в их списке преступных деяний есть еще и планы, во всяком случае, на американские военные базы. То есть не случайно начинают с евреев. Как в том старом анекдоте: берегите евреев, с ними покончат, за нас примутся. Вот это вот все происходит, потому что не случайно в хамасовских заявлениях давних, боюсь ошибиться, это было так, что Израиль малый сатана, Америка большой сатана.
Угу, понятно, да, очень оптимистично, да, для финального аккорда. Спасибо тебе большое. Это Наталья Болтянская. Мы говорили о публикации в издании «Детали». Ну и на этом сегодня пока все. Встретимся через неделю. С вами была Ольга Бычкова. До следующей пятницы. Пока.